Почему это так важно, что люди поняли, что физика изменилась? Потому что появились думающие люди, среди них, например, немецкий философ Коппер в начале 19 века, который сказал, одну минуточку, что произошло? Очень интересно, в древности люди думали, что Земля находится в центре Солнечной системы, что Солнце обращается вокруг Земли, да? Так называемая Птоломеевская теория, да? Некоторые даже думали, что Земля плоская. И на основе этой теории Птоломея вычисляли движение звезд и времена затмений, и корабли плавали по морю. Была хорошая теория, она работала, и вдруг выяснилось, что это не так. Потом пришла физика Ньютона, людям открыли глаза и сказали, что наконец-то мы поняли, что происходит. Опять стали строить еще более сложные механизмы, она тоже стала работать, все было замечательно. И вдруг выяснилось, что это тоже не так. Откуда мы знаем, что через какое-то время скажут, что физика Эйнштейна неправильная? И этот вопрос был риторическим или неполным. И на самом деле Коппер был одним из первых, кто сказал, что на самом деле наука не открывает истину. Что наука – это некая модель, которая позволяет нам объяснить эксперимент. И поэтому по определению любая научная истина в экспериментальной науке может быть опровергнута с точки зрения эксперимента. И поэтому эта истина не является абсолютной. Если у вас есть вопрос, я могу это еще раз повторить. Это по определению не абсолютная истина. Кроме этого, немножко позже начались неполадки в пробирной палатке. Возникла квантовая теория, которая, во-первых, показала, что наши молекулы – это никакие не шарики, которые движутся по ньютоновой теории, а очень сложные системы с квантами и т.д. И вообще появились определения, которые вообще в нашей логике не очень тяжело объяснимо. Например, что электрон – это и частица, и волна. Или он может быть сразу больше, чем в одном месте, с различной вероятностью, что совершенно необъяснимо в нашей повседневной жизни. Но это та модель, которая позволяет нам объяснить, позволяет нам объяснить некоторые физические опыты. И поэтому она ценна, потому что она позволяет нам управлять миром, оперировать миром. Но все серьезные физики и философы науки уже давно понимают, что наука... Дальше. Нет, это опасно. Да. Что наука, о которой мы говорим, это не абсолютная истина. Это модель, которая позволяет нам управлять миром. И это очень хорошая модель, потому что без нее мы бы не смогли этим миром управлять. Но она не является абсолютной истиной. И поэтому, в принципе, по определению, она не может противоречить любой абсолютной истине. Кроме этого, классическая наука ограничена экспериментом. Поэтому, как мы уже до этого говорили, в принципе, научный вопрос о том, как возник мир, он, в принципе, сам по себе несколько абсурден, потому что мы не можем поставить эксперимент о возникновении мира и доказать, как он их возник. Поэтому, кроме того, что наука ограничена сама по себе, это в некотором смысле является спекуляцией, которая не может быть подтверждена экспериментом. То есть мы можем делать какие-то вещи, проверять углеродный возраст различных объектов и потом спорить, как это получилось, насколько это достоверно, могли ли физические процессы меняться в прошлом, могли ли быть сразу при сотворении мира объекты с таким углеродным возрастом и т.д. Но сделать эксперимент по сотворению мира мы не можем. Про это в Израиле была шутка, что почему Всевышний не так популярен в израильских университетах. Мы говорили, потому что у него есть одна публикация, в смысле Торы, только одна публикация, она на иврите. А потому что в Израиле все хотят публиковаться на английском, и никто не может повторить его результат. Никто не может сотворить мир. Поэтому, в принципе, с точки зрения науки, это не научный вопрос. Это в некотором смысле околонаучный вопрос. И это приводит нас к очень интересным заключениям. С этой точки зрения принципиально не может быть противоречия между религией и наукой. Почему? Потому что наука по определению это модель, которая позволяет нам анализировать мир, заселять его и управлять им. К чему, кстати, Тора призывает нас и все человечество. Буквально в первой главе. Это очень хорошо. Но она не дает нам абсолютной истины. И поэтому она не может ей противоречить. Вообще интересно, как то, что открывает наука, соотносится с тем или иным, с той или иной интерпретацией Торы. На это интересно посмотреть. Но изначально одно не может противоречить другому. И поэтому мы особенно не впечатляемся, когда наука меняется. Потому что мы знаем, что это временная модель. И хотя, с точки зрения интуиции, это на первый взгляд выглядит необычно, это то, что говорит философия науки на сегодняшний день. И второй момент, о котором я хотел бы поговорить, это теория Дарвина, которая несколько отличается от обычной концепции науки. Почему? Потому что на самом деле она не построена на эксперименте в чистом виде. Она построена на некоторой обсервации и на некоторой теории, которая очень интересна. И, как вы знаете, которая говорит, что все живые виды произошли путем эволюции. Дарвин поехал на корабле «Бигл», и на определенных островах он увидел, что птицы, которые живут на соседних островах и, видимо, не могут, так сказать, перелетать с острова на остров так часто и составляют отдельные популяции, начинают отличаться друг от друга и вырабатывать те свойства, которые им помогают выжить в данной конкретной ситуации. И Дарвин сказал, что все произошли путем естественного отбора. Классический пример, например, происхождение жирафа. Бегали различные примитивные жирафы с короткой шеей и ели листья с деревьев. И началась засуха, и тот, у кого шея была немножко длиннее, он ел выше. И поэтому, когда уже никому ничего не доставалось, ему еще были листья. И поэтому, когда начался мор с голоду, типа, или когда не хватало еды, то он выживал, потому что у него было больше еды, он бегал резвей от хищников и т.д. И он выживал. И так постепенно, и у его потомства была тоже шея длиннее генетически. И так постепенно появился жираф. Казалось бы, это утверждение подтверждается генетикой. Так думали в начале. Менделевской генетикой, потому что генетика могла показать, как какие-то признаки передавались из поколения в поколение. И с этой точки зрения всегда были некие спонтанные мутации, которые потом, если они приносили пользу, они переходили в новое поколение. А если они пользу не приносили, то такое бедное животное умирало. И так возникали различные виды. И эта теория потом Гексли, на самом деле, и многими другими биологами начала 20 века была перенесена на людей. Хотя, насколько я помню, Дарвин сам не писал про возникновение человека. И это, так сказать, увенчало научный атеизм, в просторечии стали говорить, что человек произошел от обезьяны. Официальная теория говорила, что у человека и обезьяны есть общий предок. И эта теория стала нечто вроде религии в кругах научного атеизма. Потому что она противоречила так называемому креационизму, утверждению о том, что человек был создан. И опять же, разница не только научная, потому что если человек возник в плане путем, так сказать, случайного биологического процесса, то на самом деле он на самом деле такое же животное, как все остальные, по большому счету, только более высоко развитое. И в этом смысле еще есть один опасный момент. Очень трудно объяснить, почему те законы, которые создали человека, так сказать, эволюция, полностью на него не действуют. И почему у человека нет естественного отбора и т.д. То есть можно это объяснить социальными факторами, но все равно это как бы очень интересный вопрос. И это нас приводит к очень опасным вещам, которые называются социальный дарвинизм, то есть перенесение законов Дарвина на человека, евгеника, то есть селекционная работа среди людей, а также деление людей на расы и утверждение, что разные расы людей могут друг с другом конкурировать, которые в чем-то служили некой базой нацизма в некотором видоизмененной форме. Но и евгеника, и социальный дарвинизм это то, что, безусловно, нацисты использовали. И это является очень опасной областью. Но даже если мы это уберем и вернемся к классическому дарвинизму как теории, то с ним возникло несколько проблем. Первая проблема – это то, что согласно теории Дарвина должно существовать гигантское количество переходных форм. Например, опять же, я это привожу, так сказать, в несколько очень упрощенной форме, потому что за неимением времени. Я могу порекомендовать хорошую литературу на этот счет. Но я приведу пример. Возьмем того же жирафа, да, с его длинной шеей. Что если теория Дарвина права, то нужно найти кучу переходных форм всяких недоразвитых жирафов, у которых постепенно удлиняется шея. То есть должно быть очень много переходных форм между современным жирафом и его прародителем с короткой шеей. Это понятно, да? Теперь, Дарвин это совершенно признавал и утверждал, что такие формы еще не найдены, потому что палеонтология примитивна. Но в будущем, как он говорил, эти формы будут найдены. Это то, что говорил Дарвин. Сейчас, больше 100 лет назад, больше чем через 100 лет после Дарвина, мы знаем, что палеонтология развита. И почти все, что могли обыскать, обыскали. И таких переходных форм не нашли. То есть, есть огромные скачки, целые новые группы животных появляются неожиданно. Есть одна группа животных, и вдруг резко появляется качественно новая группа животных. А переходных форм между ними нету. Это первая проблема. Вторая проблема состоит в том, что современная генетика ставит перед Дарвином проблемы, которые ему очень тяжело решить. Например, можно выяснить, как расшифровали геном человека. Также можно расшифровать геном простейших животных. Да? И выяснилось, что у некоторых простейших животных есть гены, которые отвечают за развитие органов, которых у них нет и принципиально быть не может. Например, у червей, у которых нет глаз, может быть ген, который отвечает за глаза. Или ген, который отвечает за какие-то другие, более продвинутые функции, которые есть только у высших животных. С точки зрения Дарвина, это фактически невозможно объяснить. Почему? Потому что если происходила эволюция, то у примитивного животного должны быть гены, которые отвечают за то, что ему нужно, чтобы выжить. А потом, с появлением спонтанных мутаций, должны появляться более новые и сложные гены. В реальности у примитивных животных есть гены, которые отвечают за органы, которых у них быть и быть не может, непонятным образом, и они просто не задействованы. То есть это нормальные гены, но они не запущены. И...